Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
А я Алексей Горбачев, и в этом выпуске мы расскажем вам о событиях 637-го дня войны и главных новостях среды 22 ноября.
Европейский Союз перевел Украине новый транш макрофинансовой помощи на сумму 1,5 миллиарда евро.
В Пентагоне опровергли информацию о том, что поставки необходимых Украине снарядов упали на 30%.
Большинство американцев, согласно опросу NBC News, поддерживают дополнительную финансовую и военную помощь Киеву.
Украину впервые избрали в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО.
Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. Российские военные в среду снова обстреляли Херсон, в городе раздавались взрывы, один из снарядов попал в квартиру местного жителя, он погиб. Вообще местных жителей власти просят не оставаться на открытом пространстве и перейти в безопасные места. Количество жертв в результате удара россиян по больнице в городе Селидово Донецкой области возросло до 2. Тело еще одного погибшего сегодня достали из-под завалов частично разрушенного здания. Вблизи Авдеевки российские войска в среду попытались наступать несколькими механизированными колоннами с бронированной техникой. Однако 80% этой техники было уничтожено. Об этом заявил представитель Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире украинского телемарафона новостей. Ранее разведка Великобритании проанализировала ход боев за Авдеевку и спрогнозировала большие потери российских войск в случае, если они попытаются штурмовать местный коксохимический завод. Мы рассказывали об этом на прошлой неделе. Ну а в сегодняшнем докладе британской разведки анализируется ситуация вокруг населенного пункта Крынки Херсонской области. Отмечается, что бои там будут крайне неприятны для российской армии, хоть у них и меньший масштаб, чем у некоторых других битв. Британские аналитики констатируют, наземные бои характеризуются запутанными, беспорядочными столкновениями пехоты и артиллерийскими перестрелками в сложной лесистой местности. Украина при этом особенно эффективно используют малые ударные беспилотные летательные аппараты, в то время как российские воздушные силы осуществляют значительное количество вылетов в поддержку фронтовых войск, преимущественно запуская боеприпасы из-за пределов досягаемости украинской системы ПВО.
Также сегодня стало известно, что ВСУ взяли на себя ответственность за удар по 810-й российской бригаде, в результате которого, как сообщалось, погибла актриса Полина Меньших. Об этом передает BBC со ссылкой на Интерфакс Украина. Как сообщается, в момент удара российские военные собрались для празднования Дня артиллерии, после чего ВСУ определили место проведения праздничных мероприятий россиян и нанесли удар. При этом косвенно информацию об обстреле также подтвердили так называемые российские военкоры, но в то время как российские СМИ, они проигнорировали данные о множестве жертв среди российских солдат, однако сообщили кратко о гибели актрисы Полины Меньших в результате удара, нанесенного ВСУ в районе села Кумачево в Донецкой области. При этом государственное информагентство России ТАСС писало со ссылкой на источники, что ВСУ нанесли удар со своих позиций, расположенных в районе Елизаветовки, из реактивных систем залпового огня «Хаймерс». Неофициально в украинской армии назвали этот обстрел ударом возмездия за российский ракетный удар по 128-й бригаде вооруженных сил Украины, в результате которого были убиты 19 украинских военных.
Но надо отметить, что вот это выражение «удар возмездия», его используют активно российская пропаганда и российские официальные лица, в частности представители Минобороны, когда они комментируют какие-либо удары по территории Украины, и чаще всего речь идет об ударах, как вы знаете, по мирным жителям. Но тут надо отметить, что украинские военные, как вы только что слышали, официально признали, что действительно удар был совершен, и взяли на себя ответственность за гибель конкретного человека, чего обычно не происходит в случае с российскими военными.
Перейдем к международным новостям. Белый дом заявил, что Иран, вероятно, рассматривает вариант поставок в Россию баллистических ракет для использования в Украине. Об этом заявил спецпредставитель Белого дома Джон Кирби. Он подчеркнул, что ранее Иран уже поставлял России беспилотники, управляемые авиабомбы, артиллерийские боеприпасы. И все эти средства вооружения Москва использовала для нападения на Украину. Как подчеркнул Кирби, в обмен на военную поддержку Россия предложила Тегерану беспрецедентное оборонное сотрудничество, включая также поставку ракет, электроники и средства ПВО. В частности, Иран стремится закупить у России военную технику, в том числе ударные вертолеты, радары и учебно-боевые самолеты. При этом речь идет о закупках на миллиарды долларов. Кирби также добавил, что группа наемников из ЧВК «Вагнер» по указанию России готовилась предоставить средства ПВО либо Хизбалле, либо Ирану. То есть наблюдается такой треугольник: Путин, Хизбалла и Иран. А в мае Белый дом уже заявлял, что видит все больше признаков того, что Россия и Иран расширяют беспрецедентное оборонное партнерство, которое помогает Москве вести войну в Украине, а Тегерану создавать угрозы для своих соседей. В частности, ранее телеканал CNN сообщал, что ЧВК «Вагнер» поставляет Хизбалле самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» с территории Сирии, и что согласие на это дал сирийский президент Башар Асад.
А пока Иран вооружает Россию, появляются сообщения о том, что Соединенные Штаты предоставляют Украине меньше вооружений, чем нужно. По крайней мере, накануне мы рассказывали о статье, которая появилась на ABC News, о том, что сокращаются поставки снарядов на 30%, точнее, уже сократились поставки снарядов стандарта НАТО. И вот сегодня в Пентагоне опровергли эту информацию. Об этом официально заявила пресс-секретарь Министерства обороны США Сабрина Синг на брифинге. Мы смогли обеспечить Украину тем, что ей нужно во время контрнаступления, и мы будем продолжать обеспечивать Украину во время зимы, подчеркнула она. Сабрина Синг выразила уверенность в том, что помощь, которую США предоставили Украине, оказала положительное влияние на ход боевых действий. Она добавила, что речь идет о «Хаймарс» и системах противовоздушной обороны. Военные Украины эффективно используют это вооружение и технику, и мы видим результаты на поле боя, заявила Сабрина Синг. Ну а министр обороны США Ллойд Остин сегодня открыл 17-е заседание контактной группы по вопросам обороны Украины с участием около 50 стран. Оно проходит в виртуальном формате. Ллойд Остин призвал к усилению противовоздушной обороны Украины. «Поскольку Украина сталкивается с очередной зимой, я призываю эту группу предоставить Киеву средства противовоздушной обороны для защиты украинского народа», сказал Ллойд Остин. По его словам, и Украина, и Израиль сталкиваются, как он сказал, с неумолимыми врагами, которые стремятся их уничтожить. На этом фоне появляются опросы, свидетельствующие о том, что американцы в целом по-прежнему поддерживают предоставление дополнительной финансовой и военной помощи Украине. В частности, национальный опрос от NBC News свидетельствует о том, что 55% американцев поддерживают предоставление помощи Киеву, 26% респондентов заявили о своей твердой поддержке, 29% сказали, что склоняются к этому, скорее поддерживают, и 43% выступили против. При этом избиратели демократов значительно больше поддерживают помощь Украине, это уже традиционно, 77% высказали за дополнительное финансирование, и только 35% сторонников республиканцев. Согласно исследованию, в целом американские избиратели больше поддерживают увеличение финансирования для укрепления безопасности на южной границе США, чем поддержку других стран. Это не означает, что они не поддерживают помощь другим странам, но в целом приоритетными для них остаются вопросы защиты собственной страны. Ну а президент Украины Владимир Зеленский в очередном интервью американским медиа заявил, что значительная часть средств на военную помощь для Украины так или иначе вернется в США через производство и рабочие места.
Но сегодня вышел другой опрос Центра исследований публичной политики Associated Press Норк, но вот по данным этого опроса почти половина населения США, около 45%, считают, что страна тратит слишком много на помощь Украине. Ну, понятно, что эти настроения, конечно, в основном они поддерживаются республиканцами, но, тем не менее, они помогают объяснить ужесточение оппозиции среди консервативных республиканских законодателей в Конгрессе США, которые отвергают попытки президента Джо Байдена добиться одобрения нового транша помощи Украине.
Ну, а Европейский Союз перевел Украине новый транш макрофинансовой помощи на сумму в 1,5 миллиарда евро. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, помощь Евросоюза Киеву уже достигла в общей сложности 85 миллиардов евро. Она заверила, что ее будет еще больше, поскольку Еврокомиссия предложила выделить еще 50 миллиардов евро до 2027 года. Также в Украину прибыл новый пакет литовской военной помощи, который содержит 3 миллиона патронов, системы дистанционного подрыва и зимнее снаряжение. По словам министра обороны Литвы, поддержка Вильнюсом Киева остается непоколебимой, и Литва реагирует на ключевые потребности и приоритеты Украины, когда формирует пакеты помощи. Ранее Литва передала Украине 2 пусковые установки для зенитно-ракетных комплексов средней дальности «Насамс».
Да, и речь идет не только о краткосрочной, но и о долгосрочной поддержке и со стороны Европы, и со стороны США. И вот, в частности, в декабре будет обсуждаться на саммите Евросоюза план ЕС, который включает долгосрочную военную поддержку Киева. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Оно приводит подробности плана. В частности, там будут обязательства в сфере безопасности для Украины, которые будут включать в себя как военную поддержку, так и обучение украинских военных и помощь в развитии оборонной промышленности страны, сотрудничество в борьбе с гибридными угрозами и дезинформацией, обмен разведданными, спутниковыми снимками и поддержку энергетической и ядерной безопасности Украины. Гарантии также предусматривают помощь в проведении в Украине необходимых для вступления в Евросоюз реформ, ну а со своей стороны Украина обязуется провести ряд реформ, чтобы доказать приверженность демократии, уважению прав человека и свободе слова. Но я хочу напомнить, что в начале августа Киев и Вашингтон начали переговоры также о гарантиях безопасности для Украины. Позднее к ним присоединились также Лондон и Париж, но а ранее украинская сторона выражала надежду, что первые соглашения получится заключить до конца года. Между тем, изначальный план Евросоюза выделить в течение 4 лет 20 миллиардов евро на военные расходы Украины на данный момент рискует быть сорванным, потому что ряд стран-членов ЕС не смогли согласовать условия этого плана. Ну, а, конечно, в первую очередь поддержку Украины от имени Евросоюза блокирует Венгрия. Но, тем не менее, на этом фоне в Евросоюзе предлагают согласовать выделение Киеву 5 миллиардов евро в следующем году с обязательством продолжить оказывать Украине помощь в будущем.
При этом, как мы уже и рассказывали ранее, очень серьезным препятствием может стать Венгрия. Премьер-министр этой страны Виктор Орбан угрожает заблокировать всю помощь Европейского Союза для Украины, а также будущее вступление страны в Евросоюз, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть всю свою стратегию поддержки Киева. Об этом говорится в письме, с которым ознакомилось издание «Политика». Письмо адресовано председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, и в нем венгерский лидер заявляет о том, что никакие решения по финансированию Украины, открытие переговоров о вступлении в ЕС или о дальнейших санкциях против России не могут приниматься до тех пор, пока не состоится стратегическая дискуссия, когда лидеры соберутся в Брюсселе в середине декабря.
Ну вот Венгрия, о которой мы говорили, она также является излюбленной страной для покупки недвижимости для российских элит. В частности, вот интересные данные приводят сегодня РБК. В материале издания указывается, что с начала нынешнего года чаще всего для покупки недвижимости за рубежом россияне рассматривали как раз Венгрию и Кипр, в то время как в аналогичный период прошлого года лидерами были Турция и Объединенные Арабские Эмираты. Понятно, что Венгрии интересно прежде всего потому, что состоятельные россияне, они по-прежнему интересуются возможностью получения статуса в Европе для потенциальной релокации, ведения международного бизнеса и беспрепятственного передвижения в шенгенских странах. Кроме того, сегодня же вышло интересное расследование команды Алексея Навального на эту же тему о том, что российские элиты покупают недвижимость в Арабских Эмиратах. При этом не просто элиты, а депутаты Госдумы. И вот команда Навального нашла в Дубае квартиры как минимум 13 депутатов Госдумы. Полное расследование вы можете посмотреть на YouTube проекта и на сайте Алексея Навального. В частности, речь идет о депутатах от «Единой России», КПРФ и ЛДПР. И речь идет как о самих депутатах, так и об их родственниках ближайших, на которых в Эмиратах оформлены роскошные квартиры и другая недвижимость.
Ну, теперь переходим к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что», в которой мы рассказываем о репрессиях в России, в частности, о том, как преследуют людей за какие-либо антивоенные высказывания или даже жесты. Жителя Приморья Андрея Волкова задержали по подозрению в оправдании терроризма из-за того, что он оставил одобрительный комментарий в соцсети ВКонтакте о поджигателе военкомата. То есть сам он ничего не делал, ничего не совершал, он просто написал о том, что он одобряет действия человека, который бросил горящую тряпку в сторону здания военкомата. Андрей Волков в комментарии ВКонтакте назвал этого жителя Владивостока героем. Ну а самого жителя еще в марте этого года приговорили к 7 годам колонии. Концерт группы «Ночные снайперы» в Томске, который был запланирован на завтра, на 23 ноября, отменили без объяснения причин. Как рассказала солистка Диана Арбенина в своем телеграм-канале, договор о проведении мероприятия расторгнут в одностороннем порядке. Исполняющая обязанности начальника департамента по культуре Елена Шагова объяснила это тем, что стали поступать жалобы от местных жителей о том, что Диана Арбенина позволяла себе некорректные высказывания по текущей ситуации. Я напомню, что весной этого года концерты Арбениной отменяли в Казани и Чебоксарах, а ранее также было известно об отменах концертов в Улан-Удэ, Ульяновске, Пятигорске и Саратове. Ну и еще, как говорится, новости культуры. Министерство культуры Воронежской области уволило художественного руководителя местного камерного театра Михаила Бычкова. Об этом сообщает местное издание «Вести Воронеж» со ссылкой на источник в региональной власти. Издание поясняет, что Бычков уволили из-за отказа, цитата, «менять отношение к политике государства после начала СВО. У Бычкова не пропало желание писать открытые осуждающие письма, а со стороны театра не было попыток поддержать участников СВО и членов их семей льготными билетами». Конец цитаты. Михаил Бычков – один из основателей Воронежского камерного театра. В самом начале полномасштабного вторжения России в Украину 26 февраля 2022 года он подписал антивоенное письмо, адресованное Владимиру Путину.
Но на этом такие своеобразные новости культуры не заканчиваются, а точнее новости о репрессиях в отношении представителей культуры и искусства. Сегодня стало известно, что в Петербурге арестовали на 13 суток певца Шарлотту. Он ранее прилетел в Петербург из Еревана, после чего глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала видео, на котором певец извиняется за то, что летом сжег свой российский паспорт. Ну а несколько телеграм-каналов со ссылкой на свои источники, официального подтверждения этой информации мы пока не видели, тем не менее они утверждают, что на певца Шарлотта также оформили административные протоколы об умышленной порче документа, то есть паспорта, и о дискредитации российской армии в контексте войны в Украине.
Ну и последнее сообщение этого выпуска. 22 ноября Украину впервые выбрали в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО. Как сообщает Министерство культуры и информационной политики, это произошло на 24-й сессии Генеральной Ассамблеи стран-участниц Конвенции по охране всемирного культурного и природного наследия. Заседание проходило в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Избрание Украины в Комитет всемирного наследия открывает новые возможности. В частности, решение об использовании фонда всемирного наследия, наследие, включение объектов в список всемирного наследия и также в список объектов, которые находятся под угрозой. На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах, а также слушать нас в приложении «Эхо». С вами были Ксения Туркова и Алексей Горбачев. До встречи.
До свидания.